времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент Трамп заявил, что накануне выборов его телефонные разговоры прослушивались, как ни странно, администрация Обамы. И грозит ли Америке второй Уотергейт, это тема нашего сегодняшнего разговора с Константином Боровым. Как вы считаете, Константин Натанович, напоминает ли ситуация 60, ну, начало 70-х годов, когда Никсон ушел в отставку?
Ну, я думаю, что все-таки это чуть-чуть другое. Это продолжение борьбы. Никак не успокоится. Трамп и демократы, противостояние. Это продолжение избирательной кампании. А, безусловно, это ясно, что все виды контактов с Россией, с российским послом были под вниманием спецслужб американских. Недаром сейчас все, что связано с Россией, российские граждане, российские дипломаты, это такой тифозный барак. Вот, к нему просто боятся подходить. И любое упоминание о том, что были контакты, это...
Заразного. Если с бараком, с тифозом,
то да, это было признание нелояльности. Вот. Я думаю, что это продолжение борьбы, тем более, что видно, как Трамп вот этот костюм президента примеряет, осваивает, пытается в него вжиться. Довольно сложно, в общем, быть просто веселым самостоятельным человеком или президентом великой страны, отвечающим за многие вещи.
С нами на связи вышел Михаил Таратута, наш коллега. Добрый вечер, Михаил. Насколько серьезные вот эти подозрения Дональда Трампа в том, что его прослушивала администрация Обамы? Вам слово, Михаил.
Ну, во-первых, еще вопрос, насколько это достоверно. Пока эти факты не нашли никакого подтверждения. Ну, понятно, что бывшие работники администрации Обамы все отрицают абсолютно, это понятно, так и должно быть. Но вот, правда, есть другое интересное свидетельство бывшего генерального прокурора Майкла Мьюкейси, по-моему, его зовут, при Буше младшим он был. Он сказал, что да, это вполне возможно, прослушивание могло быть, но Трамп ошибается. Это прослушивание было заказано не Обамой, а Министерством юстиции. И дело в том, что в ФБР есть практика наблюдения за людьми, которые дают основания полагать, что они каким-то образом сотрудничают с иностранными государствами. И вот в рамках этой практики, возможно, было затребовано разрешение у специального суда, который работает в закрытом режиме, на получение ордера на прослушку. И вполне возможно, и получено такое разрешение. То есть, теоретически это вполне возможно. Но может показать только расследование, которое потребовал Трамп провести в Конгрессе. Ну и ему было дано согласие на проведение такого расследования. Так что мы еще посмотрим, что было это на самом деле или не было. Пока это просто вопрос борьбы. Но здесь интересно вот что. Это один из, может быть, совсем немногих шагов, который говорит, что Трамп переходит в нападение. Потому что пока он находился в глухой обороне, в глухой защите. И только отплевывался от обвинений, которые на него сыпались со всех сторон. Но вот на днях было интересно на сайте Fox News данные о связях администрации Обамы, ну, Хиллари, во-первых, в первую очередь, и Подеста, о связях с русскими олигархами, о том, что Подеста вообще имел общий бизнес с российским руководством, поскольку он стал председателем совета директоров одной карликовой энергетической компании. И вот по странному совпадению, через два месяца Роснано вложил туда $35 миллионов. Ну и много других всяких вот подобного рода вещей. И вот все это было опубликовано. Это вот еще один такой вот мощный удар, который из Белого дома раздался, как я понимаю, по противникам Трампа. То есть сейчас мы становимся свидетелями, ну, в общем, довольно ожесточенного боя, который уже, как бы, он принимает двусторонний характер.
Спасибо, Михаил. Давайте напомним нашим радиослушателям, с чего начинался Уотергейтский скандал. Все его знают по фильму, где играли Роберт Редфорд и Дастин Хоффман, правильно я говорю? А на самом деле, помните, там какие-то рабочие что-то меняли проводку в одном из номеров и случайно нашли телефонный кабель, куда был подключен магнитофон. Правильно я вспоминаю это дело?
Да, совершенно верно.
Так, и вот и как это все дошло до буквально до отставки первого лица американского государства? Раскрутили, короче, скандал, да, два журналиста из газеты, как она называлась?
Да, конечно, журналисты, в общем, сделали колоссальную работу, довели это до общественности, до огромного, ну, то есть до своей аудитории, и другого выхода, чтобы избежать импичмента, то Никсона не было. Ему пришлось подать в отставку. И надо сказать, что если вот эти факты прослушки найдут подтверждение, вот эта бомба будет, ну, в общем, близко по силе к Уотергейту.
Ну да, но он разнесет... уже в отставке, собственно, ему дальше уходить-то некуда, но просто будет скандал огромный, да, вы это имеете?
Да, нет, понятно, что ему уходить некуда, но у демократы очень надеются, во-первых, в промежуточных выборах получить большинство хотя бы в Сенате, но, естественно, большая ставка на 2020 год идет, чтобы перехватить овальный кабинет в Белом доме. Поэтому ставки очень высоки. И если такой скандал реально разразится, ну, демократам не видать Белого дома как своих ушей просто.
Спасибо, Михаил, на помощь. Это был наш коллега Михаил Таратут, он выходил с нами на прямую связь. Константин Анатольевич, давайте вспомним 1972 год. Я помню, что я был тогда в 5 классе, но это был огромный скандал даже по масштабам вообще всего мира.
Но он развивался очень медленно, на самом деле.
И закончился летом, по-моему, летом 1972 года.
Да, и там так же, как и вот во многих случаях последних, обвинение это было в основном не в связи с прослушкой, хотя это тоже, а в связи с тем, что Никсон знал, но врал на слушаниях. Вот.
И... под присягой, да, врал, что называется?
Да,
ну, да. До импичмента не дошло, он ушел сам в отставку.
Да, он ушел, но импичмент был бы в любом
случае. Если бы он не ушел, был, да. был импичмент. Да.
Вот, это такой...
Он не мог остаться, короче, вы это имеете
да,
в виду,
да? Такой выход был, который всех удовлетворил.
Устроил, да, и стал Форд президентом, я помню.
Да.
Вице-президент Форд стал президентом, которого никто никогда не выбирал, да, и который еще... Помню, он с Брежневым как раз какие-то... Помню, на Дальнем Востоке с ним встречался единственный президент, который Брежнева, так сказать, более-менее
да,
уважал.
Да, начал контакты.
То есть Брежнев был заинтересован в том, чтобы Никсон ушел, как я понимаю, этот раз.
Ну, я не готов рассматривать такую конспирологическую идею насчет того, что эта подстава была КГБ тогда, но...
Нет, я этого тоже не говорю пока. Дадим слово Марии Снеговой. Мария, добрый вечер.
Мария. Добрый вечер, Сергей.
Да, это Владимир, у вас младший брат Сергей, а здесь Константин Анатольевич Боровой. Вот, Мария, скажите, пожалуйста, вот насколько серьезно обвинение Дональда Трампа в адрес Обамы, что послушал он башню Трамп Тауэра, этой башни имеется в виду?
Дело в том, что на текущий момент никто не может найти, сколько ни старается, источника вот этих обвинений, которые Трамп предъявляет Обаме. Многие поговаривают, что основным источником, который на данный момент удалось установить, является статья с такого правого радикального сайта Breitbart, да, вот мы знаем, что Стив Беннон как раз оттуда, который, в свою очередь, ссылается на исследование некой дамы Луизы Менч, бывшего члена партии Тори, она из Британии. Соответственно, она сама уже написала опровержение, что она сама такого никогда не писала, что было выдано разрешение на прослушку Трампа. Она писала, что возможно и так далее. То есть даже те источники, по которым мы знаем, видимо, Трамп ссылался, поскольку вот эта статья Брейбарда, вышеупомянутая, она действительно циркулировала среди близких к Трампу людям. Даже эти сами источники уже отрицают наличие такой информации. В этом смысле вообще неизвестно, откуда Трамп это взял. И если это очередная, так сказать, эмоциональная реакция на нечто, увиденное по телевизору или прочитанное в статье, то это будет вполне себе типичный Трамп. Мы уже не раз сталкивались с этим. К сожалению, вот эта проблема иметь такого президента, который ведет себя не очень президентски и не умеет контролировать свои эмоции. Тут еще забавно такая ранее ситуация, состоящая в том, что Трамп же очень активно критиковал мейнстримные медиа, типа «Нью-Йорк Таймс», за то, что они активно ссылаются на анонимные источники. Но получается, что Трамп теперь сейчас сам начинает крупный политический скандал, тоже ссылаясь на анонимные источники, потому что вот статья той самой британки Луизы Мэнч, она ссылается на двух как бы контактов, которые подтвердили, что якобы что-то такое было. На самом деле подтверждений никаких нету. Глава ФБР выступил с полным опровержением того, что подобная прослушка могла вестись. Мы также знаем, что Обама, президент, очень аккуратный. Его очень долго мы же критиковали во время его президентства за повышенную аккуратность. То есть вероятность того, что Обама вот такую дал санкцию на прослушку, незаконную, не получив на это разрешение суда, она очень мала. Ну а вот если разрешение суда было, то тогда уже проблема у самого Трампа, потому что значит, что суд нашел вероятным предполагаемое обвинение в связях Трампа с Россией. В этом смысле, какова бы ни была ситуация, пока это все выглядит не в пользу Трампа.
Да, Владимир. Он написал в Твиттере, что это маккартизм. Напомните нашим радиослушателям, которые чуть постарше, а тем, кто помолодше, что такое маккартизм вообще? Я помню, там супругов Розенберг, да, на электрическом стуле, тоже маккартизм, когда их казнили, да?
Да, это период, когда преследовали коммунистов в правительстве
американцев. Холодная война, короче, начиналась, да?
Это послевоенная ситуация.
Ну да, начиналась уже не горячая, а холодная война.
Холодная война, да. И участие в коммунистической партии. Тогда пострадали многие в Голливуде. Эйнштейн. Чаплин, кстати говоря.
Эйнштейн пострадал. Кто остались тогда, вот, в принципе?
Да. И те, кто, как потом Леваки оказалось, пострадали. Действительно сотрудничал с коммунистами, ну, разделял какое-то
мировоззрение. Эйнштейн, вы считаете? Эйнштейн, у него любовница, по-моему, была русская. Жена скульптора Каненкова.
Да, да. Вот. И преследование людей, связанных с коммунистами, превратилось в такую большую кампанию. То есть шли открытые следствия, это обсуждалось с прессой.
То есть аналогия совсем не точная у Трампа, что это маккартизм. То есть он не коммунист, а Обама не преследователь коммунизма.
Да? Знаете, там есть один момент очень интересный. Если внимательно прочесть текст, который выдал пресс-секретарь Обамы, да, то там сказано буквально следующее, что Обама никогда не позволял себе организовать прослушивание граждан США. Такой довольно прозрачный намек на то, что прослушивание могло быть. Но это было связано не с гражданами США, а с иностранными гражданами.
А насколько вообще эффективно телефонное прослушивание? Как вы считаете, Константин Анатольевич? Я, например, где-то читал, что вот, когда Чаушеску каждого прослушивал, нужно было несколько триллионов лет, чтобы каждого прослушать и найти, кто из них шпион. То есть не было столько даже ресурсов человеческих, чтобы слушать это все.
Да, и в свое время вот был такой семинар у нас, КГБ «Вчера, сегодня, завтра».
Вывели его, да, я помню.
Да, и обсуждали вопрос. У них была очень смешная ситуация. Тогда же не было вот таких современных компьютерных методов
и не было сотовых телефонов, не было
информации, да, и им приходилось перепечатывать, сначала записывать, потом перепечатывать, и хранились огромные объемы информации, в которых никто не разбирался. Но сейчас другая совершенно ситуация.
Ну, какая другая? Ну, сотовый, ну, слушайте его разговор. И как вы поймете, что
современные,
это террорист?
Современные компьютеры по ключевым словам определяют, причем мощные компьютеры делают это не для там пятой колонны, понимаете, а по всему миру могут делать, если есть такая.
Я знаю, что есть такая техника прослушки телефона, я просто не пойму, кому она нужна. Кстати, Марии спросим. Мария, как вы считаете, насколько эффективно, даже если Обама отдал такой приказ прослушивать конкурентов, насколько это вообще телефонная прослушка, она бы дала ему хоть что-нибудь?
Вы знаете, здесь есть очень интересная книга, называется «Комрад Джей». Это воспоминания Сергея Третьякова, один из наших бывших как раз шпионов, который занимался вербовкой здесь.
Он не родственник Юрия Альтовича Третьякова?
Альтович,
да.
Нет. Нет, это... Она пропала. Давайте я продолжу тогда. Всех интересует сейчас один вопрос. Обсуждался ли вопрос снятия санкций? С русскими.
Да.
Ну, с дипломатами России. В случае с Пенсом, ну, так оно и оказалось, да. Обсуждался. И, в общем, были даны какие-то гарантии. Насколько я понимаю, если бы этого не было, ну, вряд ли он стал бы подавать в отставку. Этот вопрос тут особенно много и не нужно исследовать. Обсуждалось снятие санкций, все, значит, свободен. Это серьезный вопрос, на самом деле, потому что речь идет не о технической разведке, а о разведке политической.
То есть вы имеете в виду, что под крышей советского посольства в Вашингтоне работал резидент даже наш? То есть он тупо работал в посольстве?
Я думаю, что и не один. Я думаю, что и посол принимал, и принимают в этом участие, если это необходимо. И, ну вот, по тому, что мне рассказывал Олег Калугин, там просто маленькая армия резидентов.
Смешной случай расскажу. У меня сын 10 лет работал в Вашингтоне главой корпункта канала RTI. Я, разумеется, к нему приезжал, когда внучки родились. И он меня все время водил в магазин в посольстве, где продавались соленые огурцы, там шпроты, то есть то, чего нет в других магазинах в Америке.
И черный хлеб.
И черный хлеб. Вот сколько раз я к нему заходил туда, в этот магазин, один и тот человек за нами стоял в очереди в тапочках, в домашних, в одной рубашке. Мой сын, поскольку он еще не имеет опыта борьбы с КГБ, не имел тогда, то он не замечал. Я говорю, вот я третий раз в магазине, третий раз этот дурак стоит в тапочках, в трениках, за нами слушает, что мы говорим. То есть оказалось, они потом с ним познакомились, действительно, когда на канале, ну, в смысле, на вахте говорили, что проехал Карамурза, этот человек спускался оттуда и вставал сюда и очередь, чтобы послушать, о чем он говорил.
Естественно.
Я вот этим знаметным глазом понял, что это один и тот же человек, а Вовка не заметил его.
Приходит внешний человек, необходимо понять, не... Резидент ли он
это не значит,
вражеской не... разведки? Нет, ну кто знает, знаете.
Ну правильно, я согласен.
Резиденты тоже бывают хорошие люди. Сейчас вот, кстати, про Абеля фильм этот вышел.
Абель Фишер.
Да, замечательный человек, работал на Советский Союз. Занимался вещами ужасными, но как человек, ну, прекрасный, интересный человек.
Ну да, у нас на Радио Свобода работал такой великий человек Кирилл Хенкин, это его был друг, который...
Юра Кабаладзе, плохой человек,
да
что
ли? Да вы что, пресс-секретарь Примаков СВР?
Да,
нет,
прекрасный человек, разведчик, но прекрасный.
Нет, сейчас, многих...
сейчас анекдоты
Саша рассказывает. Лебедев, владелец «Новой газеты», тоже разведчик. В Лондоне был резидент.
Их много.
Их много, да.
Отец Юры Любимова.
Да, но кроме того, и были нехорошие. Например, в Лейпциге один был резидент нашей разведки. Он мне не очень нравится. Заслужился за подполковника. Фамилию забыл его.
Да, да, да. Президентом, кажется, стал.
Какой-то банановой республики. Ну, ладно. Давайте дальше Марии дадим слово. Мария, восстановили связь. Напомните, насколько эффективно в Америке считается телефонная прослушка? От чего, по-моему, в нашей стране уже давно отказались?
Я надеюсь, что меня сейчас слышно, коллеги. Я говорила о том, что вот есть воспоминания нашего как раз резидента в Нью-Йорке, который рассказывал, что его жена занималась именно мониторингом прослушек, прочитывала прослушанные записи телефонные, и это на редкость скучная и мало плодотворная работа. Однако, в данном случае речь идет все-таки, почему не о маккартизме? Потому что у нас есть факт, подтвержденный многими разведслужбами США, о том, что Россия действительно старалась помочь Дональду Трампу с помощью хакерских атак и утечек, опубликованных на WikiLeaks, на этих выборах. Мы знаем также, что многие члены команды Трампа, сейчас уже о 8 людях как минимум идет речь, так или иначе поддерживают связи с Россией. Эти связи продолжаются, и такие официальные и неофициальные представители Трампа ездят быть вот на данный момент, они могут быть в Москве, как мы с вами разговариваем. Более того, есть результаты, мы знаем о переговорах Флина с российским послом, и о том, что Флин говорил послу нашему, что вы, пожалуйста, не сильно реагируйте на санкции, которые Обама против вас вводит в декабре. Вот когда Трамп придет к власти, это все, так сказать, мы с вами регулируем. И именно с этим была связана мягкая, неожиданно мягкая реакция Путина на санкции, введенные в ответ на кибератаки в конце декабря. Я напомню. Значит, Сэшенс и Джефф Сэшенс и его встречи с Кисляком возможны, тоже не совсем понятно, потому что если отслеживать его встречи и что за ними случилось, мы видим, что после сентябрьских встреч Сэшенса с Кисляком очень менялась риторика Трампа. Он по отношению к России он начинал говорить очень мягко, осторожно, а Россия опубликовала утечки с демократического сервера. Соответственно, основной вопрос, который ставится сейчас задаются всем гражданским обществом США, была ли координация между командой Трампа и Россией по публикации вот этих вот утечек с сайта сервера Демократической коалиции. И если она была, то для Трампа это большая проблема. Именно поэтому сейчас мы так много времени посвящаем этому вопросу. Это не просто маккартизм и охота на ведьм. Значит, в качестве ведьмы у нас здесь Трамп. Именно вопрос, состоящий в том, была ли координация между командой действующего президента США и одним из крупнейших геополитических противников США, России. Это действительно очень большая проблема, которая она существует. Существуют подтвержденные связи Трампа и его коллег с российской стороной. Соответственно, именно это нужно выяснять. Как я уже говорила, очень много интересного было выяснено, исходя из расшифровок разговоров Флина с российской стороной. И понятно, что, соответственно, американское общество и другие разные институты этой страны, они очень сильно озабочены тем, собственно, что за ситуация складывается сейчас в Америке.
Спасибо, Константин Александрович. Как еще, даже если вот Путин имеет компромат какой-то на Трампа, говорят, что он что-то снимал, там нехороших каких-то был замечен в делах у нас в отеле, то он пока это не выкладывает. То есть он его держит на крючке, как вы считаете?
Ну, это технология КГБ, технология спецслужб.
То есть на коротком поводке, да, человек задержать?
Да, то есть шантажировать и получать какие-то преимущества, получать какую-то информацию.
Аккуратно, то есть не надо так грубо шантажировать,
да.
А просто я дозированно,
да? Да, я не думаю, что сегодня что-то, кроме санкций, волнует Путина. Хотя, с другой стороны, вот анализ существующих санкций показывает, что их отмена не изменит экономическую ситуацию. То есть Путин, насколько я понимаю, метит в какие-то глобальные такие соглашения с Соединенными Штатами.
А я думаю, что... знаете, что может Путина волновать? Прежде всего, закон Магнитского. То есть его счета, если они всплывут в Америке, они тут же будут арестованы. Вот и пока не отменит Трамп закон Магнитского, я думаю, что Путин этого будет прежде всего бояться.
Я думаю, что прежде всего его волнует восстановление нормальной экономической ситуации в стране Путина. Потому что ресурсы тают катастрофически быстро, а отмена санкций не решает этих вопросов.
Не решает.
То есть Трамп освободить этих 200 тысяч предпринимателей, которые сегодня в тюрьме находятся в России, своим указом не может.
Не может, да.
Изменить ситуацию с коррупцией безумную, которая... наносит колоссальный ущерб экономике России, потому что она стала системным элементом.
Панамская досье, в чем, что в России коррупция, вот эти 2 миллиарда этого Ралдугина, какого-то виолончелиста, вот это и было панамское досье?
Я не думаю, что это нанесет какой-то ущерб имиджу кремлевских сидельцев. Вот рекламный ролик Навального, голосуйте за меня, потому что они, кажется, воруют. Ну, вообще никакого впечатления не произвел. Тут Саша Сотник провел такой уличный социологический опрос. Плевать. Понимаете? Реальные проблемы – это проблемы с экономикой. А это решать может не Трамп, это сам Путин решать может, но не хочет почему-то.
Это не слово Владимира Апарина, у нас корреспондент в Вашингтоне. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще вся ситуация серьезна и насколько здесь может быть задействована Россия вот в этих вот дрязгах между Трампом и Обамой?
Нет, ну, конечно, это такой вброс с целью сбить волну, связанную с Россией, с Джеффом Сэшенсом, министром юстиции. И это просто хронологически совершенно понятно. Вот когда, значит, в четверг, когда в 4 часа дня Джефф Сэшенс созвал пресс-конференцию и сказал, что он берет самоотвод от любых дальнейших, значит, расследований вот этого русского вопроса, говорят, что Трамп был в бешенстве, и в пятницу утром он, значит, провел такое совещание со своими советниками, и даже одна из телекомпаний, значит, сняла через окно вот этот приступ ярости, потому что он был против вот этого самоотвода. И он сразу стал искать какое-то, значит, вот противоядие. Как вы помните, он опубликовал в пятницу, значит, такие абсурдные твиты, значит, с фотографиями, значит, лидеров демократов, в одном случае с Медведевым, в другом случае в компании с Путиным, и писал: «Я требую расследования». Ну, понятно, что это абсурдное требование. Дело же не в том, не в факте встречи, а в том факте, что эти люди считали нужным скрывать факт этих встреч. Вот. Ну и вот в пятницу вечером он улетел к себе во Флориду, а в субботу он проснулся в 7 часу утра, он рано просыпается, тут же, значит, опубликовал новый твит, опять, значит, про посла Кисляка, а потом, видимо, стал искать что-то еще. И наткнулся вот на эту статью в Breitbart, опубликованную накануне, и тут же, значит, устроил из этого историю. И даже New York Times написала, что в субботу, там, ближе к полудню, его советники были в панике и совещались между собой, что же делать, как остановить этот, значит, поток. Так что, с одной стороны, конечно, это результат его просто такой импульсивности, вспышки гнева, а с другой стороны, непродуманный, потому что советники хватались за голову и не понимали, что с этим делать. А с другой стороны, ведь бывший главный редактор, главный обозреватель Breitbart, теперь ближайший советник Трампа, Стив Беннон, да, для него даже специальный пост изобрели, учредили в Белом доме, называется «Главный стратег». Да? То есть Трамп смотрит ему в рот и молится на него, как на истину в последней инстанции. И Breitbart для него главный источник новостей. Поэтому здесь я бы не торопился говорить, что это просто чисто импульсивная такая вспышка гнева. Может быть, это тот случай, когда нам подбрасывают, да? когда именно Беннон обратил его внимание на вот эту самую статью. Ну, в общем, конечно, действительно, и Маша, и другие ваши собеседники почти все уже об этом сказали. Я только хотел бы добавить, что действительно, для того, чтобы значит, получить санкцию на прослушку американского гражданина, нужны очень серьезные основания. Здесь Маша совершенно права. Тут как раз засада для Трампа, потому что если есть такой ордер, то есть и серьезные основания, которые могут предъявить. Вот. И второе, я хотел бы добавить, что вся эта история с ордерами началась вот после того, как, значит, летом был зафиксирован контакт между серверами Альфа-банка и сервером в этой башне Трампа, да, его компании. Вот. Но тогда, значит, эксперты пришли к выводу, что вроде бы это могло быть и случайно, потому что случайный такой контакт, потому что сервер Трампа рассылал такой спам, рассылал рекламные всякие штучки, и вполне как бы могло быть случайное такое пересечение. Вот. Ну а если верить вот этой конспирологической версии, то, значит, ФБР не поверила этим экспертам и пошло, значит, за ордером. Но в июне им суд отказал в этом ордере, тогда они написали более тщательно, пришли в октябре. еще добавили информацию. Ну и вот так вот это, значит, вся история получилась. Я думаю, что это пузырь, который очень скоро лопнет. И, кстати говоря, если позволите, если есть время,
конечно.
Я хотел бы напомнить вот все-таки эту историю про Никсона. Сейчас уже вот как бы забылось, но ведь на самом деле эта история началась в 68 году, когда Никсон избирался в президенты первый раз, на первый срок. Его соперником был вице-президент Хемфри. Об этом стало известно уже потом. История очень похожая как раз на Трампа и Россию. Потому что Никсон тогда начались... Главный вопрос кампании, конечно, был война во Вьетнаме, как ее прекратить. И в Париже в мае 1968 года начались четырехсторонние переговоры по мирному урегулированию во Вьетнаме. И вот Никсон, команда Никсона, Никсон лично встречался с южно-вьетнамским послом, будучи кандидатом, да, и говорил ему, что не надо, не торопитесь, ему нужна, Хемфри нужна, нужно это соглашение для того, чтобы выиграть выборы, а я дам вам лучшие условия. Вот. И он своего президент Линдон Джонсон узнал об этом, потому что и посол был на прослушке, и президент Хиэу, президент Южного Вьетнама, его в Сайгоне тоже слушало ЦРУ. Но он был в бешенстве, он считал, что это вообще государственная измена. Но не стал оглашать этот факт, потому что не хотел оглашать факт вот этой прослушки. В результате Никсон выиграл выборы. Хиэу ушел с переговоров за 3 дня до выборов. Никсон выиграл выборы. Но и Уотергейт весь получился, будто бы из-за того, вот есть такая версия, по крайней мере, что Никсон смертельно боялся, что демократы обвинят его вот в этой опять государственной измене, в этих закулисных переговорах с Южным Вьетнамом. И именно для этого он пытался установить прослушку в штаб-квартире демократов.
Да. Спасибо. Давайте еще раз мы обязательно с вами выйдем на связь. Константин Натанович, как вы считаете, вот то, что рассказал Владимир, это действительно вот похоже на правду, что вот Трамп так возмущен тем, что его прослушал Обама?
Ну, он уже говорил об этом. Сейчас Стив Беннон, такой идеолог,
да.
Стратегический.
Советник и такой,
да,
глобальный.
Главный
по всем
советник
вопросам, да.
По стратегическим вопросам. Формально это называется. А говорят, что он был инициатором этого миграционного закона по 7 странам.
Ну да, конечно, похоже на то.
Вот. А тут другое интересно. То есть спецслужбы Соединенных Штатов начинают играть такую очень самостоятельную роль. Хотя это было и при Обаме, между прочим. Если вы помните, когда готовилась операция по захвату Крыма, администрация сообщала о том, что у них нет никаких признаков того, что это собираются делать.
Да, я помню.
А спецслужбы, в общем, потом, во всяком случае, кричали о том, что мы всех предупреждали.
И наоборот, помните, в 91-м году из Америки говорили Ельцин, что они знали заранее, что танки вводят в Москву. Американцы знали, а наши русские ничего об этом якобы не знают. Ну, союзные власти
нет,
знали.
Нет, у Ельцина российские... не было таких возможностей.
Вот именно, да.
КГБ была все-таки...
СССР, да.
Да, СССР была такая концентрированная структура. Вот, так что самостоятельную роль они играют. Это новый момент. Вот сейчас в новом раскладе сил... Значит, между Трампом, республиканцами, спецслужбы играют самостоятельную роль и, в общем, ну, немножечко подставляют Трампа, это заметно. Во всяком случае, какие-то расследования и сливы, между прочим.
Я хотел вас спросить лично, вот вы когда-нибудь защищали за собой вот эту слежку, то, что вас послушают по телефону? По каким признакам? Это какие-то щелчки там или, может быть, что-то там пленка у кого-нибудь порвалась?
Нет, ну это нужны спецсредства для того, чтобы это диагностировать.
А вы, может, не знаете, они как это... у нас было в случае с НТВ, да? Помните, Гусинского арестовали и обыскали наш медиамост. На следующий день к Сергею, к программу «Время» пришел Зданович, пресс-секретарь Путина, и принес вот такую папочку, говорит, а вот мы нашли там прослушку Владимира Карамурзы, ведущего программы «Сегодня в полночь». Открывает ее, вот такая вот папка, даже у него глаза на лоб полезли. Наши юристы, НТВшники, подали на Зановича в суд, что это не Гусинский его прослушивал, меня, а Зданович сам. Он его проиграл, извинился передо мной. Он не знал, что бывает такое право, как басманный суд. А на следующей уже инстанция отменила то, что я выиграл. А он уже успел извиниться, то есть он знал сам, что это вранье.
Знаете, я был помощником таким бесплатным у Яковлева одного, у Яковлева другого.
То есть у Александра Николаевича, да, были?
Да, и мы обсуждали этот вопрос. Телевидение традиционно еще с советских времен нашпиговано, вот все это огромное здание.
Но это не телевидение было, был мой домашний телефон. Это не было телевидение. Просто я работал на телевидении. А Зданович меня слушал всюду, где бы я ни был.
Домашний телефон, да.
Да.
Так что это технически очень просто. Просто и, как вы понимаете, получить разрешение они получают задним числом.
Да нет, я понимаю, что все будет бесполезно на них жаловаться.
Есть просто заполненные бланки с подписью судей, то есть формально.
Я помню, как-то в «Новой газете» было перед выборами Зюганова и Ельцина огромные были номера, где был, помните, расшифровывал Коржаков прослушку там и Татьяны Юмашевой, и самого Юмашева Вали и так далее. Вот помните, несколько номеров отвратительные
впечатления. Антон Борисович Чубайс, Хинштейн карьеру себе сделал.
На этом, да.
Петя
Владимирович спросил Навального. А насколько в США вот верят этим, может быть, преувеличенным слухам, что у нас в стране, вот я имею в виду в России, где мы находимся, кстати, с Натановичем, всех и вся прослушивает КГБ и ФСБ ныне?
Я думаю, что американцы верят в закон, в законодательные запреты. А поскольку в России как бы все законы направлены на то, чтобы разрешать спецслужбам как можно больше, то я думаю, что верят они, напрасно верят. Спецслужбы во всех странах одинаковые. Я не верю в какие-то кардинальные отличия, скажем, американского ФСБ от русской ФБР ФСБ, да. Значит, ФБР вынуждены работать в строгих рамках закона, а в России какой надо закон, такой и сделают.
Вот. Чуть мне напомнил, Владимир, один случай, даже не анекдот. Мне Лев Иванович Разгон, такой член комиссии по помилованию, он 30 лет просидел, не 20, а 30 лет просидел на Колыме. Он мне рассказывал, говорит, что я, говорит, американцам один раз пришли, американцы снимали его интервью, он сидел на Колыме, и в конце один уходил, его спрашивает, а вы же писатель? Он говорит, ну да, я писатель. А каково вам там писалось на Колыме? Он говорит, я же вам рассказал, как я сидел. Он говорит, да, наверное, вам приходилось даже писать на туалетной бумаге. Вот они сделали вывод, что самое страшное, что может быть в мире, и вообще для человека заключается, что он в ГУЛАГе вдруг стал писать на туалетной бумаге. То есть не на обычной, там, разлино, не на гербовой, а на туалетной. Как вам такой? Америка, как Владимир говорит.
Ну, у них и сейчас очень слабые представления о том,
как
что
мы
происходит
сидим, да,
в России, о том, что такое современная
зона,
правовая система в России. Очень слабые представления. Но вот в таких откровенных разговорах с американцами иногда такие вопросы услышишь от них. Приходится просто удивляться вот это их представлением
о наших
том,
представлениях,
что
да,
происходит в России. Да.
О, Господи. Владимир, давайте пофантазируем, что может быть дальше? Какие могут быть шаги предпринять или, например, Трамп, или, наоборот, Обама, чтобы его атаку как-то отбить?
Но сейчас стало известно, что директор ФБР Джеймс Коми, он просит министра юстиции, которому он подчиняется, да, сделать какое-то заявление по этому поводу, опровергнуть сведения об этой прослушке. Но, значит, Сэшенс пока молчит, он вообще, тут ваши собеседники совершенно правы, это русская тема, это такая раскаленная картофелина, которую никто не хочет брать в руки. Вот, ну, долго ему отмалчиваться, конечно, не удастся, он должен будет хоть что-то сделать. Если будет назначено расследование, то это вот какое-то, то это, как я уже сказал, это вот такая палка о двух концах, которая, скорее всего, к самому же Трампу и ударит. Но я-то думаю, что на самом деле весь пародит свисток, никакого расследования не будет. А русский вопрос, русская тема, конечно, будет, будет продолжаться. Это серьезно.
Как считаете?
Тифозный барак, это же ясно. Тема поднята, она обсуждается. Остановить ее я не совсем согласен с нашим журналистом. Остановить ее невозможно. Значит, Сэшенс молчит, потому что он уже все сказал. Ему придется просто повторять, министр юстиции, ему придется просто повторять то, что он уже сказал. Директор ФБР просит его подтвердить его слова, но он уже, так сказать, немножечко заражен тифом, поэтому контактировал, поэтому там это бесполезно. Ситуация будет развиваться. Я думаю, что речь идет о том, что она будет присутствовать весь президентский срок Трампа. Эта тема началась, ей не дадут заглохнуть ни средства массовой информации, которые не в лучших отношениях сегодня с Трампом, ни демократы, которые, соглашаясь там, по каким-то принципиальным вопросам относительно России, тем не менее преследуют политические цели. Вы правы абсолютно. Сегодня, Володя, сегодня все думают о следующих выборах. Вот. И сегодня решается вопрос о том, кто будет следующим президентом, удержатся ли республиканцы, кто будет представлять демократов. Борьба, настоящая политическая,
да,
борьба.
Да, я на этой неделе всех собираюсь задавать себе такой вопрос. Ровно 5 лет назад были выборы наши. Путина выбрали 5 марта, и потом объявили результат 6. Как вы считаете, вот за год, остающийся до его переизбрания, ну, во-первых, каковы итоги эти 5 лет, и как, что ему надо сделать за последний год, чтобы опять его переизбрали?
Ну, это же технический вопрос. Это... кого-нибудь из циников тут надо спросить, да. Например, Глеба Павловского. Это никакого отношения к выборам не имеет.
Нет,
это,
знаю,
кстати, да, говоря, то, о чем я вот пытался что донести до Европарламента, когда выступал там. Это не выборы, в процессе которых происходит фальсификация. Это отсутствие выборов. Понятно, что избирательная кампания уже началась. Уже мы знаем о Григории Алексеевиче, о Зюганове там.
Об Алексее Анатольевиче.
О Жириновском,
да. Имею в виду Навального.
Да, да.
Всего
да.
Не будет там, да, я так понял.
Нет, ну как? Это же спектакль.
Спектакль.
Значит, спектакль, нужны артисты, нужна свита. Значит,
массовка.
Массовка, да, совершенно точнее. Да, нет, массовка это как раз вот. Зюганов, Навальный, там, Явлинский, они согласились играть эту роль, это дает им какие-то преимущества, но это позволяет им оставаться в пространстве, так сказать, политической конкуренции. Но результат мы знаем, хотя я не уверен, что окончательное решение принято относительно участия Путина. Эти замечательные слова о том, что там где-то наверху уже просят его...
Вы имеете в виду, Ливанов тоже сказал?
Да, о том, что народ требует. А расклад, на самом деле, очень сложный. Ситуация меняется очень быстро и катастрофически. 50% граждан, такого не было давно, выживают. Просто тратят на продукты питания все, что они зарабатывают. Тают средства, значит, все это происходит на фоне там, безумной коррупции, неэффективной экономики, полной изоляции страны.
Двух войн еще.
Две войны, там, смерти, изоляция страны, которая...
Заказные убийства.
Производит очень серьезное психологическое воздействие. Убийство, да, ну, это там... Народ это воспринимает там как фон. Тоже как спектакль, да, который происходит где-то там.
Нет, я это не воспринимаю.
Ближе к Кремлю.
Да, да. Давайте мы тогда Владимира спросим. Владимир, а как вообще в Америке вот сейчас отрезвление наступило после избирательной кампании? Как вообще люди собираются вот в изменившейся ситуации жить и на что они рассчитывают? Собирается ли Трамп, например, реализовывать экстренно свои предвыборные обещания насчет, касается медицинских страховок и так далее?
Он собирается, конечно. На самом деле все будет зависеть от того, что у него получится и чего не получится, и как он сам вообще пересмотрит ли он сам свою программу. Потому что, конечно, вот его этот самый такой верный электорат, это вот такой, знаете, Трамп наш, эта штука посильнее, Крым наша. И они пока что, значит, соглашаются абсолютно, конечно, со всем, что бы он ни сказал и ни сделал. Но я думаю, что он путает пока что, значит, как бы реальные дела вот с риторикой и с подписанием указов. Подписать указ – это еще не сделать что-то. А вот этот вот курс на автаркию, на самоизоляцию Америки, он обещает Америке экономическое возрождение на основе вот, значит, протекционизма, да, отгородиться от всего мира, значит, великой мексиканской стеной. Вот тут, конечно, у него могут возникнуть проблемы, потому что вот это народ почувствует на собственном кармане, в том числе его собственные избиратели. Мне кажется, что в современном мире вот этот антиглобализм, как бы государственная экономическая доктрина, он просто уже невозможен. И для Америки прежде всего. Америка – это глобальный игрок. Американские компании имеют производство, предприятия и продажи по всему миру. Но серьезные экономисты просто не видят, просто видят в этом тупик. С медицинской страховкой тоже пока никто не знает, чего делать. Никто не знает в правительстве Обамы, что делать с Ираном, с Ираком, с Афганистаном. Госсекретарь Рекс Тиллерсон пропал, никто не знает, где он, чем он занимается. Он не созывает пресс-конференцию. Он, если выходит с каких-то переговоров, он отвечает, он говорит 2-3 фразы, как вот после встречи с Лавровым, и все. В Госдепартаменте я сегодня посмотрел 118 вакансий, включая шестерых заместителей госсекретаря из 9. И это только как бы президентский уровень. То есть на эти должности еще даже нет кандидатов. Не то, что они не утверждены Сенатом, а нет кандидатов. Вот, так что мы видим просто вакуум вместо Америки вот международной политики. Госдепартамент не провел еще ни одного брифинга. Ни одного брифинга с 20 января. Вот, что будет дальше, трудно сказать. Но главное, повторяю, главное – это экономика. Если избиратель почувствует на своем кармане, что они как-то так промахнулись, то, может быть, в 2020 году все будет иначе. Но я совершенно не исключаю, что Трамп будет избран на второй срок. Опять же, вот эта история с Никсоном говорит о том, что, несмотря на Уотергейт, он избрался. Это была сокрушительная победа его в 72-м году.
Спасибо. Александр Анатольевич, вот я знаю, что вы часть времени и часть года проводите традиционно в США. Вот вы, я помню, вы хвалили, что вам пришлось там воспользоваться страховкой медицинской, сказать, что это очень удобно.
Знаете, было, да? Я все-таки хочу поспорить,
с Володей, да,
защитить, да, Трампа, Дональда Трампа от Владимира. Экономика растет. Показатели формальные, вот Dow Jones, говорят о том, что
деловая активность растет,
бизнес, да. Да, бизнес воспринимает это все положительно.
Ну, всегда так, после выборов стабильность какая-то пришла. Определенность. Да, президент, да, известен, фамилия,
ну,
его.
Ну и плюс ко всему, все-таки, по всей видимости, предполагаемые и уже сделанные решения поддерживаются бизнесом. Вот это Тихоокеанское соглашение, отвергнутое Трампом. А предложения по Сирии, Ираку тоже очень конкретные, связанные вот с зонами безопасности. Это хорошее решение, и военные его поддерживают. И, насколько я понимаю, американцы уже приступили в какой-то части к его реализации. Ну, во всяком случае, вот то, что происходит в Мосуле, говорит о том, что
Мне почему-то кажется, что Хиллари была бы лучшим человеком для решения сирийских проблем, чем Трамп. Мне так почему-то кажется. Я, честно говоря, не был за нее 100%, но она бы здесь... Она лучше дипломат, чем он.
Вы знаете, это уже не вопрос дипломатов. Это уже тактика военная.
Ну, давайте, да, не будем
Да, значит, дипломаты, пожалуй, все, что можно было, сделали.
Да.
Вот, и если есть какие-то возможности, то связаны они скорее с Башаром Асадом, с тем, насколько быстро там Путин откажется от поддержки, в общем, криминального режима.
И да, такое это очень впечатление, мягко сказали, да, бандитского режима Асада.
Да, да, такое впечатление, что Путин готов пойти на...
Слава Богу, то есть сегодня совсем там плохо дело, там масса людей погибло.
Ну да, химическое оружие.
В Пальмире.
Хотя теперь уже ответственность паритетная и Башара Асада, и российских вооруженных сил, которые, в общем, непонятно, зачем вмешались на стороне преступников и довольно быстро получили оценку своим действиям как военным преступлением. Вот, это тоже, в общем, просчет, видимо, какой-то. А я бы сказал, что все-таки не все так трагично, то, что не заполнены должности. И это не страшно, насколько я знаю, там не все должности заполнены всегда.
Да, да,
всегда такое... оказывается какая-то вакансия.
Люфт такой есть, чтобы кое-какие заполнены, кое-какие нет, всегда там перетекает из одного в другое.
Да, то есть это ситуация конкуренции, политической конкуренции. Я думаю, что вот эта старая тактика, когда там республиканцы приглашают демократов в случае вот сомнительных историй. Это я сейчас про министра юстиции, да, про расследование связи с Россией.
И у Обамы много было республиканцев в администрации, ничего здесь страшного нет, я тоже считаю. Да.
Так что это нормальная рабочая ситуация. Есть ошибки.
Один журналист, он ждал пресс-конференции, чтобы задать пару вопросов, он говорит, нет, ее с января. Вот поэтому он поэтому нам нажаловался на Трампа.
Возмущается. Ну, правильно.
Это его профессиональный дом, конечно.
Да. Вот. А пресс-конференции они не дают, потому что синхронизации еще нет. Это очевидно, что какие-то элементы вот этой огромной...
Конечно, посла потом заменят в Москве, все же это будет еще впереди.
Да, элементы этой огромной машины еще не синхронизированы. Не
работают, да,
потому что нет концепции и какую-то, так сказать, какой-то вклад вот в эту деструктивную конфигурацию вносит еще ситуация, безусловно, с Россией.
Я надеюсь, что вот, кстати, новая администрация назовет улицу, которая идет справа от посольства, улицей Бориса Немцова, чтобы помнили наши дипломаты.
Как в свое время
Сахарова и Щеранского сделали. Щеранский ООН был, а Сахаров это сбоку тоже у посольства.
Да, да, да. Такие символические, но очень правильные действия.
Обязательно правильные, да, потому что вот, чтобы помнили и дипломаты. А если придет нормальная администрация в Кремль, чтобы они каждый день знали, что кто положил первый камень в победу демократии в России, правильно?
Да, да. Я думаю, что они назовут
обязательно
Бориса Немцова.
Да, обязательно назовут, потому что я тоже в это верю. Ну что, спасибо большое, Константин Натанович. Давайте мы сегодня пока оставим несколько многоточий, да? Будет ли Трамп продолжать эту линию, что Обама прослушал, будет Обама продолжать линию на то, что он этого не делал, и вообще случится в Америке второй Уотергейт. А я бы хотел, чтобы как-то чуть расшевелилась там вся ситуация заболоченная, потому что...
Ну, она более чем расшевелилась, сейчас.
К тому, что Россия не должна чувствовать себя безнаказанной, имею в виду те, кто пытается вмешиваться в чужие дела, особенно. Спасибо большое всем нашим участникам нашего сегодняшнего эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамаса-старший, редактор программы Антон Смирнов, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.